Надо слушать, надо дальше быть послушными.
То правда, то правда. Почему же?
Ну, в прямом эфире оно нам не мешает, а так, может, на записи как-то.
Да. Ну, хорошо. Значит, сегодня у нас несколько тем, как получится, конечно. Во-первых, я хочу напомнить вам разделение Торы, во всяком случае, первых двух, даже трех книг, на недельные главы делятся на пары. Mm-hmm. Можно, вернее, не разделить, а объединить парами. Значит, мы mm-hmm. с вами говорили про пары Берешит, я не буду сейчас повторять, чтобы не нагромождать. Значит, пары в Шмот, в книге Шмот. Значит, первые две главы – это Шмот и Ваэра. Да? Это действие происходит еще в Египте. То есть начинается прямо с порабощения в Египте Шмот, и потом уже в главе Шмот уже появляется Моше как освободитель народа, и начинаются казни. Ваэра – это казни. Дальше две главы Бо и Вешалах – это выход из Египта. Обе главы – Вешалах – это, ну, Шалах и выслал, и послал. То есть с этой главы начинается, собственно, выход. И переход через море Суф, и окончательный выход. Дальше идут две главы, и Трое Мишпатим – это получение Торы. Ну, собственно, я не люблю вот этот термин «получение Торы». В главе Итро происходит встреча, это то, что мы называем Маамад Ар-Синай. То есть происходит встреча еврейского народа с Всевышним. И Асерет а-Диброт они получают. И Мишпатим глава – это сразу даются законы, которые, в общем, такие понятные, естественные уже для народа, которые Моше уже поднял за время Сфирата Омер, за эти 7 недель он поднял более-менее на человека, придал им человеческий образ, облик, и для них это, в общем, понятно, естественно. А дальше идут две главы Трума и Тецаве, строительство Мешкана. Значит, мы с вами уже прошли эти главы, но сегодня я немножечко вернусь к отдельным там, моментам для того, чтобы выразить определенную идею. Так вот, Трума и Тецаве – это строительство Мешкана. И потом то, что сейчас уже мы будем читать следующий шаббат, это Ваякхель и Пкудей. Это две последние главы. Они говорят уже о реализации мицвы строительства Мешкана, то есть как уже Мешкан выдвигается, как Моше его освещает и запускает в действие. Вот. Значит, теперь что интересно, что если вы заметили, какую главу я пропустила, это так, знаете, небрежно, я это так все хорошо, гладко рассказывала, но одну главу я при этом пропустила. Одной главе нету пары. Какая-то глава, которая вот сейчас только что была, и часа. Я же ее не назвала, да? То есть я сказала Трумат и Цавы, а потом сразу Ваякхель. Значит, пропущена глава Кичеса. О чем говорит глава Кичеса? Ну, сначала там завершается некоторое количество небольшая часть идет, что завершение указания после действия мешка. Откуда такой шум? Значит, завершение указаний по строительству мешкана, и выделяются люди, Бецалель и Алиав, которые будут выполнять основные работы, под их руководством будут работы выполняться. И все, дальше идет уже часть, которая относится к шаббату, то есть мы об этом говорили, что там, значит, отсюда, собственно, мы выводим вот этих отцов, отцы работ у нас, понятно, какие, то есть то, что, ну, в общем, не буду сейчас это повторять. И дальше сразу грех золотого тельца. Грех золотого тельца описывается очень подробно, и собственно, вся глава продолжается, этим заканчивается. И можно сказать, что это глава кризиса. То есть, какой кризис произошел? Очень большой. На самом деле, это такой кризис, ну, знаете, вселенского масштаба, я бы сказала. Значит, когда еврейский народ вот уже подошел к горе Синай, и помните, там повествование перешло на единственное число. То есть о народе уже глаголы употреблялись, то, что народ делал, употреблялись в единственном числе. Значит, это символизирует то, что народ находился в состоянии полного единства. Потому что получить Тору, мы об этом говорили, в разных местах, что для того, чтобы получить Тору, не может получить Тору народ, который находится как в раздрае таком, только в состоянии единства. И вот они после, видимо, вот этого воспитания Моше в течение 7 недель, такой ускоренный, знаете, курс погружения, вот, исправления там своих качеств, они как-то Моше их сумел поднять на такую высоту, что они действительно стали как Иш-Эхад, то есть как один человек. И вот в таком состоянии они получали, ну, скажем, получали Тору, заключали союз со Всевышним, и если бы они удержались в этом состоянии, то история, вообще вся история мировая пошла бы совершенно другим путем. То есть они могли бы сразу, они бы сразу пришли в Эрец Исраэль, они бы сразу построили храмы, и вообще уже там недалеко было от перехода в Ганеден. Значит, но вот этим вот своим поступком, созданием золотого тельца, они себя отбросили очень глубоко вниз, скажем так, и все пошло опять своим чередом, то есть опять нужно было постепенно, так сказать, исправляться, повышаться. И я раньше говорила, что если сравнивать вот этот грех золотого тельца с грехом разведчика, то такое впечатление, что наказания несоизмеримы, и значит, этот грех не такой тяжелый. То есть там грех разведчиков, он вообще перечеркивал всю идею. Весь проект он перечеркивал. То есть если они не входят в землю, в Эрец Исраэль, то их не надо было выводить из Египта, их не надо было делать им союз заключать на горе Синай, вообще весь проект еврейского народа оказывается бессмысленным. Это действительно очень, так сказать, тяжелое прегрешение. И, собственно, все, кто в этом участвовал, они должны были умереть. И они умерли. Но нельзя сказать, что грех золотого тельца, он вот так вот легко был наказан, и что он не такой серьезный и существенный. Потому что есть вообще мнение, что во всех остальных вот наказаниях и всяких тяжелых событиях, которые случались с еврейским народом дальше на протяжении истории, вплоть до Холокоста, всегда был какой-то маленький платеж, так сказать, за грех золотого тельца. То есть он был разбит на много платежей, скажем так. И есть точка зрения, и очень такая убедительная, что Холокост – это был последний платеж за грех золотого тельца. Значит, то есть мы до сих пор мы как бы так, то есть это кризис. Это кризис, действительно, вот я попыталась показать, почему это такой тяжелый кризис. Но и теперь можно понять, где парная глава для Китиса. Парная глава для Китиса оказывается в книге Ваикра. И это глава Шмини. Шмини – это восьмой, да? Значит, если вы вспомните, то на восьмой день закончилось посвящение Коэна. То есть посвящение Коэнов. То есть с ними там Моше должен был по указанию Всевышнего производить определенные действия. И вот Рав Тальберг, он это объясняет всегда, что Коэны – это колено Леви. То есть колено левит, но оно такое особое колено, конечно, оно всегда себя вело не так, как все, скажем, они не были порабощены вот в Египте, потому что они там не пошли на эти субботники, и, ну, как-то они стояли, как аристократы такие были. И Моше, Арон и Мирьям, все лидеры еврейского народа были из колена Леви. И дальше, после греха Золотого Тельца, они были выбраны, поскольку они стали на сторону Моше. И как Моше им сказал, что пусть каждый пройдет по стану и убьет своего брата и своих друзей, тех, кто были, так сказать, зачинщиками. И они это, да, сделали. То есть они показали свою полную преданность Всевышнему. И колено Леви было выбрано вместо первенцев, которые все участвовали в этом золотом тельце, для служения в храме. Но это еще не что-то особенное, да? А вот чтобы сделать что-то особенное, то есть сделать линию, которая будет напрямую осуществлять передачу, но Рав Тальберг употребляет слово «энергии». Мы не знаем чего, и для нас как-то естественно вот это понятие энергии. Значит, при принесении жертв, это как бы мы посылаем туда наверх что-то, к Всевышнему, а Всевышний спускает нам энергию, которую потом, ну, свет, свет – это энергия. Значит, спускает нам энергию, которую коэны передают левитам, а левиты потом распространяют по всему народу Израиля. От Израиля как бы уже идет эта энергия по всему миру. Так вот, вот для этого коэн должен был обладать особыми свойствами. Никто, кроме коэнов, не мог осуществлять вот эту вот передачу энергии вверх-вниз. Никто, кроме Коэна, и вообще первосвященника, не мог входить в Кодеш Кадешим, в отделение, где стоял Арон Кодеш с скрижалями, со свитком Торы. Значит, был какой-то процесс посвящения. Этот процесс включал ежедневное приношение, жертвоприношение, и кровью, которая там была, ну, окроплялся там жертвенник, и мазалась вот мочка уха и палец ноги, по-моему, Аарона и его сыновей. И вот Рав Тальберг считает, что это такие биологически активные точки, ну, как энергетически активные, биологические, знаете, точки, в которые делают там иглоукалывание, вот где центры особые энергетические сосредоточены, которые произвели какое-то, ну, преобразование вот в Аароне. То есть, так, ну, знаете, как сейчас с современными терминами говорят, открылись какие-то каналы. Там. Ну, мы не знаем, что это такое. Но что-то произошло, что потом наследовалось по мужской линии, коинство наследуется по мужской линии. И дальше вот дало такие особые способности коинам. Коинам нельзя просто так стать. Коином можно быть только по наследству от Аарона, потому что уже только с Аароном и с его сыновьями производились вот эти вот действия. Знаете, то есть коином нельзя назначить человека. Он не будет обладать этими свойствами. Это нужно как-то его изменить. В течение этих 8 дней коина, Аарона и сыновей что-то, какие-то изменения в них происходили. Да, так вот на 8-й день, значит, уже Моисей должен был, извините, Аарон и его сыновья, Надав и Авиху, это 2 старших сына, они должны были приносить там, значит, воскурение делать. И сейчас я вам прочитаю. Да, это глава Шмини. Значит, тут они, Аарон и сыновья, они приносят жертвоприношения специальные. Жертвы всесожжения, хлебный дар и воскурил на жертвеннике и зарезал быка и барана, жертву мирную от народа. И сыновья Аарона поднесли ему кровь, и он окропил ее жертвенник со всех сторон. Ну, там, значит, как он разделял эту жертву. Для сжигания, для еды и так далее. И принесли они грехоочистительную жертву, и всесожжение, и мирную жертву. И прошли, и вошли Моше и Аарон в шатер откровения. Вот про шатер откровения мы, следующая будет у нас тема. А выйдя, благословили народ, и явила слава Бога всему народу. Но каким образом явилось? Вышел огонь от Бога и сжег на жертвеннике всесожжение и жертв. И когда увидел это народ, возликовал он и пал ниц. Дальше что сделали сыновья Аарона? Надав и Авиву, каждый взял свой совок и положили в них огонь и возложили на него... на этот огонь смесь благовоний и воскурили перед Богом огонь чуждый. То есть, что они сделали? Было сказано, что выйдет огонь от Бога и сожжет это. Но здесь очень много комментариев. Знаете, я как читала комментарии, у меня просто голова заболела. Значит, но есть одно из мнений, что... То есть, за что они были наказаны дальше? Я сейчас дочитаю. Воскурили перед Богом огонь чуждый, какого он не велел им. И вышел огонь от Бога и пожрал их. И умерли они пред Богом. Значит, ну, все были, конечно, в шоке, кроме Моше, потому что Моше знал об этом заранее, как выяснилось. Значит, здесь есть мнение, что сыновья Аарона, не слышали из уст Моше закона о том, что кроме огня, который вышел от Бога, надо еще и людям зажигать огонь на жертвеннике. То есть их грех заключался в том, что привнеся огонь для всесожжения, они сами толковали закон. Хотя право толковать закон принадлежало только Моше, но фактически он не толковал, он получал от Всевышнего, если что-то было непонятно, он его спрашивал. А ученик, толкующий закон перед лицом своего учителя, достоин смерти. Ну, это есть это мнение мудрецов и по Аллахе. Согласно другому мнению, ну, там есть еще мнение, что они были нетрезвыми, поэтому сделали не так, как следует. А было, есть еще мнение, что это был грех жажды почести, что они завидовали отцу и Моше. Но вот то, что мне хотелось сейчас сказать, что есть такое мнение, что это очень естественное мнение. То есть они не верили, что с неба вообще сойдет огонь. Может ли человек варить без огня, сказали они, но это по Мидрашу. Вошли в шатер откровения и воскурили, поэтому чуждый огонь, это в том смысле, что огонь этот не должен там был быть. Он чуждый, потому что его не должно быть. Бог не говорил о нем. Да, огонь должен был как бы сам спуститься. Это все какая-то такая была единая особая процедура запуска этого мешкана. И, знаете, вот это вот неверие, это очень параллельно тому, что происходило у людей, которые сделали золотого тельца. То есть они не представляли себе, им трудно было представить, как бы, что Бог их ведет. Они представляли себе, что их вывел вообще Моше. Они так и сказали, что где этот человек, который вывел нас из Египта? Знаете, им проще было считать, что это их Моше вывел из Египта. Человек этот ушел, человека нету. А кто же их будет вести? И вот Бог, который перед ними делал вот эти вот непрерывные, так сказать, непрерывные чудеса, и что только не делал. И, знаете, для них это все равно, как бы они по-настоящему не верили. То есть им нужно было какую-то замену Моше. Они только просили замену Моше. Они вначале, пока еще не получился этот теленок, так они вообще не хотели сделать там божество. Они хотели замену Моше сделать. Значит, то есть вот эти вот два события, которые, кажется, в разное время совершенно произошли в разных условиях, в разных местах и совершенно разные ситуации, но причина у них была одна. Вот это неверие вот во Всевышнего, который, ну, уже как только не демонстрировал им свое присутствие и свою защиту, и свои чудеса, и все, что только можно. А вот человек, понимаете, это называется каше-орев. Орев, я вам говорила в прошлый раз, это затылок, это исходное значение орев. И орев – это тыл. Поэтому пикуд орев – это служба тыла, которая нам сейчас организует эту систему вакцинации. Поэтому так это все хорошо организовано. И жестоковыйный народ, он называется амкаш, каше-орев. То есть с тяжелым таким этим затылком, жестоко. Выя – это вообще старое название для шеи. Вот жестоко выми. Значит, таким образом, Китеце и Шмини, эти две главы образуют пару смысловую. Не потому, что они стоят рядом. Ну, все главы образуют пару по смыслу, но они при этом и рядом стоят. А вот эти образуют пару именно только смысловую, хотя стоят в разных местах. Так вот, то, что они стоят в разных совершенно книгах, и обе говорят о кризисе, то и в одном, и в другом случае кризис был преодолен. Ну, то, что они после Золотого Тельца спустились, так сказать, с неба на землю, да, спустились. Но все равно кризис был преодолен в том смысле, что они получили новые скрижали, и они пошли дальше, и они сделали мешкан. Ну, в общем, так сказать, жизнь, они прогрессировали дальше. Так вот, здесь Тора показывает нам очень наглядно, что кризис – это не что-то необычное. И дальше вот в главе, например, Бамидбар, там будет сплошь, так сказать, от повествования от одного кризиса к другому. И после каждого кризиса народ, как бы преодолевая его, он переходит на более высокую ступень. То есть он что-то начинает понимать. Значит, вот здесь Тора хочет показать, что кризис – это нормальный способ развития. И действительно, мы знаем, например, те, кто учили психологию. Вот я пока делала это у доктора, я учила там детскую психологию, юношескую. И у взрослого человека это тоже так сохраняется. Но ребенок, он так запрограммирован, что он развивается через кризис. Поэтому все вот эти вот, то, что нам не нравится, то, что они там начинают какие-то определенные годы с ума сходить, и там 3 года, и 2 года, и еще с. В общем, определенные годы есть, что это можно расписать. Так это каждый раз определенный кризис, который ребенок должен преодолеть, чтобы подняться на следующий уровень понимания мира и себя, осознания. И вот точно так же и народ. То есть здесь, начиная с главы, с книги Шмот, там уже рассказывается о становлении народа. Книга Берешит – это была книга личная и семейная, заканчивалась созданием семьи. А уже Шмот – это книга создания народа. И вот как народ развивается, знаете, в отличие от индивидуума. Кстати, в книге Берешит там тоже были постоянные кризисы. Они совершенно неправильно называются испытаниями. 10 испытаний Авраама. Что испытание, что Всевышний, ему нужно было его испытывать, он знал прекрасно. Эти испытания, это были кризисы, которые нужны, кризисные ситуации, в которые Бог ставил Авраама, чтобы Авраам каждый раз мог преодолеть свои какие-то еще неправильные представления, какие-то свои, так сказать, внутренние проблемы. И каждый раз он возвышался на новую ступень. То есть духовно он рос. Вот Полонский, Рав Полонский, он рассматривает то, что называется его серия книг. Ну, то есть не вся, не вся серия, а есть у него серия книг, которая называется «Праотцы в динамике». Это не он придумал, это еще от Рава Маниту идет. То есть не рассматриваются вот как идеальные такие праотцы. Авраам – это прям сплошной хесед, Ицхак – сплошная гура, и все. А рассматривается, как они развивались, как они преодолевали свои проблемы, как они становились тем, кем они уже, мы их знаем, праотцами еврейского народа. И Яков особенно даже. Но И это нормальное развитие. И для народа это нормальное развитие. И когда мы об этом думаем, то нам становится гораздо легче. Понимаете, вот когда мы видим, что с нашим народом происходит сейчас, например, мы говорим, ой, какой бардак, какое, значит, что будет, что делать. Знаете, если мы стоим на позиции, что Бог осуществляет свою цель и развитие идет в определенном направлении, в том направлении, которое Бог задумал, то мы относимся к этому как бы с доверием. То есть мы считаем, что это определенные кризисы, через которые народ должен пройти для того, чтобы стать Ам-Кадош, как Бог сказал, определил это. Ну вот, значит, нужно каждый раз просто это, ну просто в кавычках, нужно каждый раз анализировать и понимать, в чем состоит кризис. Как нужно сделать вот этот выход из кризиса. Как это правильно пройти, чтобы именно подняться, не упасть еще больше. Ну вот для этого нужны мудрецы Торы. Знаете, с этим у нас как-то, может быть, плоховато, но тем не менее, все-таки у нас есть главы поколений. Вот смотрите, Моше после Огеля Захав, после греха Золотого Тельца, ведь он проделал целую, так сказать, процедуру. Он проделал такое пошаговое воспитание народа. Он должен был народ научить. Понимаете, не просто там позвать левитов и сказать, что ну давайте сейчас всех поубиваем. Вообще ему Бог предложил замечательный вариант, что давай всех сейчас это кирдык и из тебя новый народ. У Моше это вообще давно была такая мечта, еще с самого начала, еще когда Бог его уговаривал идти народ выводить. Он поэтому так частично поэтому так отказывался. Мы говорим, что Моше отказывался, потому что он был очень скромный и так далее. Он не только поэтому, скажем так. Потому что у него было не очень высокое мнение вообще о еврейском народе, то, что он видел до того, как убежал из Египта. И он вполне, так сказать, рассматривал идею, что можно сделать народ другой. В конце концов, Моше тоже ведь был потомок Авраама, Ицхака и Якова. В чем проблема? А вот Бог его привел к тому, что когда Моше сознательно, когда уже Бог ему это предложил, вот после этого греха Золотого Тельца, Бог ему предложил, все, сейчас я их уничтожаю, ты отойди в сторонку. И будет новый народ из тебя. И вот тут вот он осознал, что это неправильно будет. Что нужно работать с тем, что есть. Что были праотцы, что все это шло, так сказать, ну, своим чередом, как должно было идти, но что не может быть развитие без кризиса, значит, нужно это преодолевать, и что он поставлен вести вот этот народ, а не бегать и искать другой народ, значит, который будет хорош. Такого не бывает. И что он сделал? Прежде всего, он должен был показать народу, сейчас, во-первых, вот что я хотела еще сказать, что иначе немножко посмотреть на то, что Моше разбил скрижали. Это тоже вот, вот это вот было первый шаг. То, что он разбил скрижали, здесь смотрите, как это описывается. Да, значит, Бог сказал Моше, иди, сойди, потому что твой народ, который ты вывел из земли Египта, но тут есть комментарии, что это намек на то, что этот народ не еврейский был зачинщиком, а который ты вывел, то есть Бог имел цель выводить еврейский народ. А вот этот эрефраф, на который любят валить все плохое, что это ты вывел, что это уже твоя была инициатива. Так они были зачинщиками, и вот тех, кто ты вывел, так они, значит, совратились и развратились, и других совратили. Быстро свернули они с дороги, которую я заповедал им. Они сделали себе литого тельца и поклонялись ему, приносили ему жертвы и говорили: это твои божества, Израиль, которые вывели тебя из земли Египта. И Моше вообще даже не поверил, что это вот до такой степени. Это невозможно было поверить после всего, что было. И, значит, то есть действительно, когда уже на следующий день Аарон, он затянул на следующий день, тянул время, и когда он уже сделал этого тельца, сделал там жертвенник, и они уже вошли в такой идолопоклоннический экстаз, что они воспринимали этого тельца как замену Моше. А действительно, они начали ему поклоняться и служить ему всякими развратными там способами, как служили идолам. И это действительно было уже идолопоклонство. То есть Бог сказал, значит, Моше, что я увидел, что этот народ жестоковыйный. И сейчас вот, значит, я его собираюсь уничтожить. Значит, и предложил, расписал Моше такую вот радужную картину, как он уничтожит этот народ, как от Моше будет новый народ, и как он его приведет в Эрец Исраэль, как все будет легко и просто. Значит, и Моше повернулся и спустился с горы, и в его руках две скрижали завета, скрижали, исписанные с обеих сторон. С одной стороны, с другой они были исписаны. Там как-то это объясняется в Мидраше, что они как просвечивались насквозь, и эти буквы можно было читать и с одной, и с другой стороны. Ну, что-то такое божественное. Это же Моше к этому не имел отношения. Скрижали были работой Бога, и письмена были письменами Бога, выгравированными на скрижали. Значит, а там Йешуа ждал, он вообще ни в чем не участвовал и ничего не знал, потому что он ждал на середине горы. Он провожал Моше до самого момента, как вот даже дальше ему нельзя было идти, и там он и остался. И все 40 дней он там сидел на горе и ждал Моше. И говорит, что вот звук войны. Йешуа подумал, что там война вообще встанет. Но Моше говорит, нет. И вот, когда он подошел к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше, и он бросил скрижали из своих сцепленных рук и разбил их под горой. Значит, смотрите, надо работать с тем, что мы читаем. Я вам рассказывала, например, такую замечательную версию, что вот Моше разбил, чтобы не было знака союза и чтобы таким образом не уничтожить народ. Есть такая версия, но если мы читаем, что возгорелся гнев Моше, и он бросил скрижали и разбил их, Значит, то есть Моше шел, спускался с горы, чтобы выполнить задание, которое он сам считал необходимым. Уничтожить измену, совершенную против дела Бога, и сделать это так при этом, чтобы спасти будущее нации. То есть он шел бороться за то, чтобы закон Бога смог утвердиться в среде народа. Поэтому он спускался с двумя скрижалями в руках. Вот, но... Когда он увидел, что происходит, он понял, что вот этот вот закон, который написан на скрижалях и который Бог ему давал 40 дней, что он не соответствует этому народу. То есть он совершенно, так сказать, ясно, с необыкновенной ясностью, такой, знаете, убийственной ясностью он осознал, что этот народ не достоин закона и не готов его получить. Значит, в этот момент он понял, что для этого закона должна быть основана новая нация. Поэтому без колебаний, обеими руками он бросил скрижали и разбил их на куски. Знаете, а также действительно получилось, что уже новое поколение только получило фактически этот закон. Вот эти люди, они так и не смогли из этого своего состояния выйти, вот из этого состояния, что они недостойны получить этот закон. И это проявилось уже в кризисе разведчиков, который уже невозможно было никак отстоять. Вот. Значит, теперь дальше что Моше сделал? Он взял тельца, которого они сделали, сжег его в огне, растер его в порошок и рассеял по воде и напоил сынов Израиля. То есть первый его поступок состоял в том, чтобы посредством вот этого конкретного действия дать народу ощущение, что Бог, что вот этот Бог, ну, с маленькой буквы, которого они сделали, что это полнейшее ничтожество. То есть он не только разбил тельца, но он приказал каждому как бы физически участвовать в полном разрушении этого Бога. То есть они должны были как будто бы выпить своего Бога. То есть что этот Бог должен был обрести в них могилу. Этот Бог должен был разрушить изначально их сущность, как народа Всевышнего. А так вот Моше сделал, что этот Бог в них могилу обрел. Вот. Значит, и то, что они сделали, это было первым знаком. Они, никто даже не сопротивлялся, никто ни малейшего вообще знака неповиновения не выразил. То есть это было уже признаком того покаяния в народе и в то же время доказательством, что вот такое более энергичное воздействие, как Моше произвел, оно могло их в самом начале остановить. То есть Аарон действительно прокололся, в общем-то. Он не справился, скажем так. Он не был, Аарон и не был лидером, он не был приспособлен к тому, чтобы быть лидером. И Моше на него очень сильно накричал, он сказал, что тебе сделал этот народ плохого, что ты его вообще вот вверг в такое преступление. Но потом он как бы успокоился относительно Аарона, то есть он понял, что Аарон, он не предназначен для этого. Значит, то есть нужно было сначала показать слабость этого идола, уничтожив его физически. И дальше этот поступок подготовил почву для того, чтобы народ пришел в себя. После этого Моше поговорил с Аароном, и дальше Моше крикнул Меше Лашем Элай, и он показал наказание, так сказать, он показал, что это грех, и за этот грех нормальное наказание получили зачинщики. Вот. И дальше Моше вот сказал левитам, что оставайтесь теми, кем вы начали быть сегодня. То есть утвердите себя как ревнители и поборники божественного закона. Значит, то есть отсюда Моше научил, ну, научил ли он народ или нет, но во всяком случае левитов он пытался, он научил, что всякий раз, когда к закону относятся с презрением, каждый человек призван действовать как защитник и хранитель закона. Долг и ответственность, возложенные на каждого в этой связи, представляют собой его верительные грамоты. Понимаете, то есть, вот, например, мы раз, когда говорим про Хануку, что сделал Матитьягу? Матитьягу видел ситуацию, что что закон с большой буквы, закон не соблюдался, причем он не соблюдался публично, это был Хилуль Ашем. И Моше вот здесь вот в самом начале, он дал на всю историю еврейского народа, он дал вот такое вот понятие, что каждый человек, который видит нарушение закона и нарушение такое, ну, серьезное публичное нарушение закона, он обязан действовать. Понимаете? И Матитьягу это сделал. Из этого получилось вот это вот чудо Хануки. Значит, и вот эта глава 32, она заканчивается так, что Бог сказал Моше: того, кто согрешил против меня, я вычеркну из своей книги. А сейчас иди, веди народ до места, о котором я говорил тебе. То есть Моше уже убедил Бога, ну, я пропустила эту часть, убедил Бога не уничтожать народ. Но в день, когда я вспомню, я припомню им их грех. И видите, то есть это вот навело мудрецов на такую трактовку, что этот грех золотого тельца был разбит на множество-множество платежей. То есть каждый раз, когда Бог наказывал за что-то народ, то он еще добавлял туда наказание за грех золотого тельца. И тогда Бог послал внезапную смерть на народ за то, что они сделали тельца, которого сделал Аарон. Это вот то, что мы говорили, что каждое прегрешение, оно влечет за собой то, что называется мор. Значит, поэтому вот первое объяснение пандемии, это сразу то, что пришло в голову, и на эту тему очень много писали, что, значит, давайте думать, что мы не так делаем. Кто-то объяснял это лашон ара, кто-то объяснял еще другими способами. Ну, в общем, много, у нас есть много вариантов, что мы плохо делаем. Значит, теперь к этой же теме. Сейчас я сделаю презентацию. Вот. К этой же теме я хочу поговорить, если вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, что есть разные точки зрения, но на самом деле две главные, скажем, точки зрения, у них есть еще разные варианты, но две главные, точки зрения на мицву строительства мешкана и храма потом. Значит, Рамбам, ну, как такой, знаете, ученый с логическим мышлением, он считает, что строительство мешкана – это была уступка неподготовленному народу, который не знал, как служить Ашему, абстрактно. И он только знал идолопоклонство и знал, как через поклонение идолам. И совершил этот грех, значит, надо было срочно его научить служить. Но еще в прошлый раз, по-моему, я вам сказала, что в главе Тецаве, там прямо в главе Китиса, там прямо написано, что Бог вот объяснял Маше Тору, давал ему Тору, дал ему скрижали в руки, а потом сказал: иди спускайся вниз, потому что народ твой развратился. То есть здесь, с моей точки зрения, вообще совершенно непонятно, как это можно иначе интерпретировать. И Бог ему объяснил заранее, то есть он ему объяснил строительство мешкана еще до этого греха золотого тельца. Видите, то есть здесь рассказывается так, что значит, последний год дается указания по поводу строительства в главе Китиса. Потом вот это знаменитое, что «но шаббаты мои соблюдайте». И дальше указания насчет шаббаты, чтобы прекратилась всякая мелаха. А потом значит, фраза идет: «это знак между мной и сынами Израиля навсегда, что 6 дней Бог создавал небо и землю, а в 7-й день прекратил творить, пребывая в своей собственной сущности». Мне очень так нравится этот перевод. Я знала, как обратился к мирам духовным, но вот это вот замечательный перевод. Он звучит как-то коряво немножко, правда, пребывая в своей собственной сущности. Но на самом деле он очень правильно отражает, что Бог — это же, так сказать, все что-то сплошное нематериальное. То есть он ушел от вот этого создания материального мира и вернулся к своей сущности, к духовным мирам, обратился к мирам духовным. А в большинстве изданий Торы там пишется, что и стал отдыхать. Да, и он дал Маше, когда он завершил разговор с ним на горе Синай, 2 скрижали завета, каменные скрижали, исписанные божественным перстом. То есть Бог дал все указания по поводу строительства мешкана, которые описывались в главах Трума и Тецаве и начала Китиса, дал скрижали, а потом сказал: спускайся. Спускайся, значит, быстро, потому что там народ у тебя развратился. И вот Маше с этими скрижалями. Вот тогда Бог сказал Маше: иди, сойди, потому что твой народ и так далее развратился. То, что мы читали. Значит, здесь, мне кажется, никаких особых сомнений нет. Но если даже есть такое мнение, что в Торе нет настоящего, прошлого и будущего, что тут не соблюдается последовательность событий. То есть, может быть, как каким-то образом Маше там держал эти скрижали неизвестно. Ну, в общем, может быть, как-то это не последовательно по времени. Ладно. Но есть совершенно замечательное место, которое есть в главе Тетва, в 15 главе Шмот, это глава Башалах, это вот как раз та глава, где их фараон выслал из Египта, и в ней же описывается переход моря Сув и песнь Маше, Шираттаян, что мы называем, мы читаем каждый день. И Моше что поет? Тивей мо бе читаема бегар нахалатейха. То есть ты приведешь легави это привести и нас, вот это слово сейчас мы посмотрим, это линтоа, это корень, видите, здесь нон выпадает первая, как всегда, когда нон первая буква корня, она будет выпадать в будущем времени, в инфинитиве. А, значит, это сажать, то есть ты приведешь этот народ и насадишь его в бегар, нахалатеха, и насадишь их на горе своего наследия. То есть это Моше поет Богу, что ты приведешь народ, и, ну, приведешь в Иерусалим, естественно, насадишь этот народ, то есть он будет жить на горе своего наследия. То есть что это за гора наследия? Это, по-видимому, вот это самое Арабайт, то есть та гора, на которой должен быть построен храм, и эта гора уже до этого несколько раз появлялась, то есть на ней Акедат Ицхак там происходило, и там всякие были упоминания о ней. Махон ле шифтеха бе Пальта Адонай, значит, дом для своего обитания, махон, ну махон это как институт такой, для шифтеха, это от лошадок, для того, чтобы ты там обитал. Пальта Адонай сделал, лифоль это делать, сделал ты, Бог, ты сделал Мигдаш Адонай Конено Ядейха. Значит, святыню Мигдаш, которую основали твои руки. Значит, ну вот здесь вот я разбираю линтоа, мы это слово употребляем на кадышват много, метеа это посадка, а нетазар это, значит, когда в глаз что-то попадет, то есть что-то там насадится, зар это чужое, чужеродное, народное тело. Глазу. Метеот какаль это посадки, которые вот это наша какаль делает, которая у нас все сажает. Керен каемет ле Исраэль. А мазмина это мешпахот, это я переписывала из объявления, то есть метиот какаль, это посадки, ну такое как мероприятие, посадки Израиля, приглашает семьи, ну и так далее. Вот. А есть еще другое слово, лиштоль, это сажать, высаживать, пересаживать, и шатуль, это посаженный, это ему подвигается. Часто вот первый там воткнутый, ляштиль это засылать шпиона, то есть нет, лимто это сажать, знаете, так вот, чтобы оно там уже прижилось, вот отсюда мы видим, какие производные, и видим, что лимто это, чтобы оно там прижилось и уже постоянно как бы жило. А вот это вот лиштой, это может быть и пересаживать, и воткнуть там, и трансплантация отсюда. Легаштил. Вот, и Мешталот Ягур, это саженцы, где мы покупаем саженцы в кибуце Ягур. Вот, значит, и поселенец от Лашевет, Лашевет это сидеть, Леяшев это заселять, а Легит Яшев это поселяться, поэтому Митьяшев это поселенец. Отсюда Ешув, населенный пункт, Машав это поселок, как правило, сельскохозяйственный. Машава колония, у нас есть Машава Германия. И Тошав это житель, Тошавой, Исравой. Вот, это все вот к этой цитате. Значит, что Маше говорит? Он говорит, что ты приведешь свой народ в землю и насадишь их на дом своего обитания. Ты сделал там святыню, которую основали твои руки. То есть это явно речь о храме, который будет стоять вот на этой горе. Значит, и это Моше говорит еще задолго, да, задолго, когда еще никакого тельца в помине. И Бог говорит в вот этих всех раз, как только он начинает главу Трума, то там вторая фраза в Ясули Мигдаш в Шаханте Бетуха и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. То есть, опять же, это сказано до Золотого Тельца. Теперь здесь интересно, конечно, вот это то, что всегда комментируется, что построят мне святилище, я буду обитать среди них. То есть не буквально, не вы. Естественно, было бы ждать, что он скажет, что в этом святилище там буду обитать. Но мое божественное присутствие будет в народе в этом. То есть теперь мы можем понять более глубоко, что такое Мигдаш и что такое Мешкан. Значит, Мигдаш, ну здесь корень Кодеш, да? То есть это символ миссии еврейского народа. Значит, если еврейский народ, он действительно посвящает всю свою жизнь и общественную, и личную исполнению божественного закона, то таким образом он освящается, в результате этого сына Израиля освящается. И вот это вот является, видите, условием того, что Всевышний будет обитать среди сынов Израиля. А Мешкан – это символ обещания Бога обитать среди народа Израиля. Соответственно, там и божественные защиты, и благословение, которое проявится и в расцвете материальном, и в расцвете духовном, при условии, что евреи будут освящать себя, то есть что они будут выполнять, как они освящают себя. Они выполняют мицвот. Таким образом, мы уже об этом много говорили, таким образом они себя освящают. Они становятся особым народом. Вот этого от них Бог требует. Но происходит это в процессе обычной жизни. То есть это все делается в материальном мире. Для этого не нужно ходить, освящаться там специально в храм. Для этого не нужно. Ну, в храм это там нужно, чтобы жертву принести, там, может быть, если, когда он есть. А сейчас мы в процессе жизни, мы выполняем законы. И в личной жизни, и в общественной жизни. У нас законы личные и общественные совершенно, так сказать, на равных. И вот в процессе всей нашей жизни мы должны правильно выполнять эти законы и освещаться. Вот тогда только у нас может появиться бет-мешкан, в котором будет Всевышний присутствовать, и в то же время он будет как бы присутствовать среди людей и вот это давать им свое благословение, то есть будет ощущаться его присутствие. Теперь у нас есть еще третье название. Огель-моэд. Огель – это как палатка. Палатка, вот мы купили палатку, так она тоже называется огель. А вот моэд – это очень интересное слово. Мы когда-то этот ячейку разбирали, Айндаль, но я повторю, потому что это трудно, это забывается. Значит, смысл вот это, когда мы говорим о Гельмоэд, это означает шатер, иногда это переводят как шатер откровения, чаще всего. Но по-настоящему это скорее нужно переводить как шатер встречи. Вот сейчас я вам покажу, почему встречи. Айндаль – это передавать жизненную силу, поддерживать существование и, соответственно, длиться, делать так, чтобы кто-то длилось. А когда добавляется еще буква корня «ют», то это цель, которая придает силы действиям, то есть поддерживает жизненную силу, поддерживает таким образом существование. Это цель, которая человек имеет цель, и у него возникают силы двигаться к этой цели. Сейчас вот неизвестно откуда у женщин возникают уже силы убирать к Песоху, когда, казалось бы, там они устают и при обычной жизни, да? А сейчас еще много дополнительной получается деятельности. Так вот откуда силы берутся? Вот из того, что есть вот такая вот цель. Непросто. Леяэт – это предназначать. И моэт – то, что у нас употребляется моэдэя данай. То есть, когда Бог говорит о праздниках, все наши праздники, они называются моэт. Поэтому вот мы говорим моадим ле симха, да? То есть, праздники для радости. Значит, то есть это срок наступления события, значит, предназначенность во времени. Легоид – это предназначать, назначать срок. То есть срок вот этого события, который будет нам давать жизненную энергию при приближении к нему. Но все наши праздники действительно дают такую особую энергию. Отсюда миссия предназначения – это юд, ну, как это пеля, и предназначенность в пространстве – ноад. Вот Бог так и говорит в Торе. Я не знаю, я выписала это, наверное, выписала. Что я буду там ноад, Леха, то есть я, Моше, он говорит, я буду там встречаться с тобой. Встречаться, это тоже как, ну вот, было предназначено, что мы там вот в этой определенной точке пространства и в определенное время, вот мы там окажемся оба вместе. Отсюда современное слово «маадон», клуб, это там, где встречаются. И современное слово «маадонит» – это группа продленного дня. Это здесь есть место и время. Вот. То есть в чем идея? Значит, идея в том, что Огель-Моэд – это шатер, я бы сказала, встречи. Но откровение может быть в том смысле, что Бог встречается с Моше там, и он как раскрывается ему, открывается, да, если они беседуют, то это Моше получает откровение от Бога. Но вот прямое значение, это вы видите, что сейчас я вам хотела показать, что это именно встреча человека со Всевышним. Так вот, встречаться там мог и Моше, и Аарон. но встречались они по разным поводам. Значит, Моше, глава Трума, она описывает Мешкан или Бет-Мигдаш Моше, а глава Тецаве описывает Мешкан или Бет-Мигдаш Аарон. Значит, что это обозначает? Моше встречается с Богом, у него нету в душе никакого зла, у него нету никаких, так сказать, грехов. То есть он ничем не отделен от Бога, и он свободно туда приходит, вот как человек. И приходит для того, чтобы поговорить со Всевышним. Да? Он идет в Кодеш Кадашим, в святая святых. И там, как Бог ему сказал, что вот ты будешь туда заходить, и там есть пространство между крувами на крышке ковчега, этого Арон Кодеш, и оттуда я буду с тобой разговаривать, и я буду давать тебе законы, и так далее. Моше может спрашивать. И вот интересно, что в главе Трума, во-первых, ни разу не употребляется имя Аарона. Это такой символ, что это только относится к Моше. И там рассказывается о том, что должно находиться в мешкане. И это все предметы, которые приближают ко Всевышнему. Ну, смотрите, там находится Арон Кодеш. А что лежало в Арон Кодеш? Лежал свиток Торы. Лежали скрижали. То есть Тора – это инструкция, как нам действовать, чтобы приближаться ко Всевышнему. На скрижалях тоже написано «Асерет Диброт», которые выполняем и приближаемся ко Всевышнему. Крувим. Крувим – это вообще символ… Ну, ладно, оставим. Значит, крувим – это просто пространство, они образовывали пространство, из которого Моше, между которым Моше, так сказать, общался со Всевышним, оттуда как будто голос исходил. Ну, еще крувим, они являются символом любви между Всевышним и народом Израиля. И интересно, вот это все-таки символы очень глубокие, что этот Арон Кодеш, он был сделан из единого свитка, то есть крышка, и вместе с крувим она вся, она была нераздельна с самим этим, ну, ящиком. И получается, что вот эта любовь, которая символизируется крувим, что она как будто бы вырастает из Торы. То, что лежит там внутри, так вот из него вырастает эта любовь. Теперь. А, вот тут я написала эту фразу. «Венаадте леха шам». «И буду я встречаться с тобой там». Видите, то есть здесь этот корень, он явно употребляется, очевидно, как значение «встречаться». Теперь «менара». Манара – это тоже это символ божественного разума, который дается человеку и который тоже позволяет человеку приближаться к Всевышнему, изучать его Тору, например. Шульхан – это стол, на котором лежат эти лехем по ним. Но хлеба по ним – это как хлеба. Но это трудно перевести, здесь скорее как божественного присутствия. То есть по ним это всегда мы говорим, что Бог светит свое лицо к тебе. То есть когда Бог поворачивает свое лицо, это как благословение на человека. Я вам когда-то в этой группе Медпалилим Лашона Кодеш я рассказывала, что коинское благословение, вот там часто это в трех частях, это по ним каждый раз употребляется. То есть оно там означает благословение, которое идет на человека. Значит, лехем по ним – это действительно символ материального благословения. То есть хлеб, Менора – это не материальное, а вот лехем панем – это разум. А это материальное благословение. Теперь мезбех – жертвенник, то есть на котором мы лега крив. Мы приносим жертвы, то есть при помощи жертв, это коров, мы приближаемся ко Всевышнему. И там парохет, это которая разделяет святая святых от святая помещение, где стоит минора, стол и жертвенник для воскурения. То есть, видите, тут ничего нет, что там призвано уничтожать грех. А вот с другой стороны, в главе ТЦВ ни разу не встречается имя Маше. И здесь только Аарону, имя Аарона употребляется. То есть это считается, это называется как будто мешкан Аарона. Значит, в чем функция Аарона? Ну, одна из функций. Это реальный человек. Вот тут вот как идеал, а вот здесь Аарон работает с реальными людьми. Он всегда жил среди евреев и в Египте еще, и ему приходилось работать с реальными людьми. И то, что произошло с золотым тельцом, вот это тоже произошло из-за того, что он был в среде реальных людей, с которыми он ничего не мог сделать. Значит, и Аарон призван искупить грех вот для этих реальных людей, уже для того, чтобы они могли общаться со Всевышним в этом Бейт-Мигдаше. Но они не могут, конечно, зайти в Кодеш Кадашим, но во всяком случае они туда приходили уже, когда храм был, например. И вот мне очень нравится такое объяснение, что Шалош Регалим, который у нас есть при праздниках, когда каждый мужчина обязан был подниматься в Иерусалим. Так вот это вот, ну, один из смыслов этого, что когда человек приходил в храм, он там совершенно ясно осознавал божественное присутствие. То есть он приходил как будто вот правда на встречу со Всевышним. И это очень укрепляло веру, потому что, знаете, когда ты там живешь в своей деревне, и работаешь в поле, и каждый день, и всю неделю, и месяц, то, знаете, как-то вот эта вот всякая духовность, она немножечко уходит. А вот если ты регулярно все-таки в течение года, ты хотя бы там 3 раза, а на самом деле больше, еще Рошашана, Йом-Кипур, и ты приходишь в Иерушалаим, и приходишь в этот храм, где говорили, что человек, который находился вот в первом храме, у него абсолютно никаких сомнений не было в том, там была вот такая дыра, что никаких сомнений не было в том, что там есть божественное присутствие. Мы этого не можем понять, что у нас нет такого опыта, такого чувства. А вот там это было. То это очень как бы поддерживало вот веру человека. Так вот, что там есть? Бигдей Кодеш. Это очень подробно описываются одежды священника. Так вот эти одежды священника, они играли такую роль именно для того, чтобы люди на них смотрели, и там каждая деталь одежды, она что-то исправляла, какое качество. И, в общем, это было для того, чтобы видели люди. Теперь карбонот там происходило, да, это искупительное жертвоприношение, значит, с их помощью искуплялись грехи народа. Мизбех, жертвы мизбех, мектар, кторет, это лекатер, это дымить, и Китор – это пар, и значит, это, ну, как бы жертвенник, который дымит вот этими вот воскурениями. Ну, то есть жертвенник золотой для воскурения. И он тоже вот останавливал, например, мор, когда противоскурение останавливали мор, который возникал в результате греха. Теперь фиор, нефешет, это медный умывальник. Значит, в этом умывальнике коины омывали свои руки и ноги, потому что на ногах особая нечистота. И там сказано в Торе, что они их омывали для того, чтобы им не умереть, когда они будут делать жертвоприношение. То есть это значит тоже, оно их как смывало эту нечистоту с них. Значит, видите, значит, это совершенно разные принадлежности. Совершенно разные. Что это такое скажу? Вот, совершенно разные принадлежности, которые служили разным целям. Значит, то есть мы видим, что Бейт Мигдаш, он имеет он имеет совершенно разные функции и разный смысл. И тот смысл необходим народу. То есть это, с одной стороны, общение с Богом, которое происходит через Моше, допустим, когда есть Моше, или же через первосвященника, когда уже Моше не было. А с другой стороны, это для каждого человека индивидуально, где он решает свои проблемы, может очиститься, может получить прощение, может получить такую святость какую-то. Вот. Значит, поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя говорить о том, что такой примитивный взгляд на Бейт Мигдаш, как на постепенное, как Рамбам говорил, что это такая уступка народу с целью потом постепенно вообще прекратить жертвоприношение. Но существует большая дискуссия, что будет в третьем храме, потому что многие люди сейчас уже они не могут представить себе вот эти постоянные жертвоприношения животных. Да? Это, ну, я, честно говоря, тоже не могу представить. А с другой стороны, это то, что нам дает Тора, и другого она не дает. Но, может быть, как говорил Рав Кук, может быть, мы к тому времени станем вегетарианцами, и там будут приноситься только жертвы там, из муки, из масла и так далее. Вот. Сейчас я не рассказала еще всего, что хотела, но тем не менее много раз такое сложные вещи. Более сложные сейчас рассказываем. Значит, это вот, кстати, еще забыла сказать, что даже названия этих глав, они принципиально отличаются. Трума – это то, что человек дает дар добровольный. И там так и написано дальше, что корень от метнадев, ну, доброволец, что то, что они добровольно дадут. И трума это их возвышает, то есть приближает к Богу. А, то есть это идеал. А то, что в главе Тецавы, так реальным людям надо приказывать, иначе они их да что-нибудь дадут. Вот, значит, для них нужно мецва, приказ. Ну, кто хочет что-нибудь сказать по этому поводу? хорошо. Значит, если нет вопросов.
Я хочу поблагодарить вас. Спасибо вам большое за очень интересный.
Это не так. Спасибо большое, да. Хотелось бы что-нибудь еще обсудить. Ну, хорошо, может быть.
Рега, извините. Да. Я хочу всех вас и всех замечательных ваших слушательниц поздравить с сегодняшним праздником весны.
Спасибо.
Здоровья, 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 всяческих успехов и благополучия, и творческих успехов, и в нашей обычной жизни, чтобы все было хорошо, и мы продолжали много-много лет, столетий ваши уроки. Спасибо вам большое.
Очень-очень такая радостная нота. Очень приятно.
Спасибо. По-моему, весь ваш доклад это была сплошная радостная нота.
Ну, за некоторыми исключениями.
Но это завершение поздравительное. Это был последняя точка в этой ноте.
Хорошо. Кульминация была, да. Ну, хорошо, Ирина.
Спасибо, да, будьте здоровы. Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Все идут праздновать индивидуально.
Да. Танечка, а у меня к вам индивидуальный вопрос. Вы завтра будете в общине на Масада 12?
Нет, а что там будет?
А там вот устраивают какой-то праздник, там будет художница.
А, я помню, да. Нет, к сожалению, я на такие мероприятия еще не выхожу.
Да, еще да. Так чуть-чуть. Не совсем все хорошо.
Да, еще я пока не рискую. Мне дочка и муж не разрешают.
Правильно делают.
Вот, мне тоже сын не разрешает, но я решила все-таки выйти.
Ну, значит, все в маске.
Ну, естественно, это все будет в маске.
Нет, они там... А как Рава Даниэля не будет?
Понятия не имею, я говорила с Алоной.
Да, ага. Ну, может быть. Ну, дай Бог, чтобы он...
Ну, если я увижу, что там очень много людей, я, конечно, повернусь и уйду.
Ну, где-нибудь в сторонке там сидеть.
Да, тоже да. Правильно.
Но говорят, что на...